Добрый день, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Сальвадора до Ирана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Новостей, так или иначе связанных с Ираном, прямо или косвенно, в этом году стало еще больше, особенно в последние месяцы. Это и победа крайне консервативного и жесткого политика Ибрахима Раиси на президентских выборах, который в будущем может стать новым великим аятолой и рахбаром, настоящим властителем страны. И возобновление переговоров с Соединенными Штатами о возврате к ядерной сделке 2015 года. И усиление иранской военно-политической экспансии по всему миру, не только на Большом Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, Ливане или Йемене, что очевидно, но даже и в Африке или в Латинской Америке. И масштабные военные учения, которые иранские военные и корпус стражей исламской революции периодически устраивают в Оманском заливе и Аравийском море, вызывающая большую озабоченность на Западе. И новости о начале новых ядерных разработок, и даже слухи о том, что нынешний великий аятолла и многолетний рахбар Али Хаменеи находятся на краю могилы, и ему ищут преемника. И вот сейчас в Иране уже третью неделю нарастают очередные массовые протесты населения, переросшие кое-где в вооруженные столкновения с полицией и полувоенными формированиями, выступающими на стороне официального Тегерана. И еще на этом фоне Запад и Израиль выдвинули против Ирана новые обвинения в пиратском нападении вблизи берегов Омана на танкер «Мерсер-стрит», фактически принадлежащий израильской компании. Так что происходит в Иране сегодня? Насколько велики глубинный гнев и усталость иранского народа от правящего режима? Чем это все может закончиться и что это будет означать для внешнего мира, для Ближнего Востока, Запада, России и так далее? Обо всем этом мы сегодня вновь беседуем с политологом-востоковедом, обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. Массовые протесты, которые идут в Иране примерно с 15 июля, начались в юго-западной провинции Хузестан, населенные в основном арабами, и они были связаны с нехваткой воды у местного населения. И в этой ситуации оказались 5 миллионов местных жителей, которые часто свои края сами называют еще и Арабистаном. Вообще известно, что как раз этот регион Ирана богат и водными ресурсами, и плодородными землями, а это вообще редкость для всего Ближнего и Среднего Востока. С чем связана вся эта катастрофа?
Она связана с несколькими факторами, которые наложились друг на друга. Во-первых, была очень высокая температура, плюс 50 градусов. Это стало одной из причин того, что пересохла река Карун, которая питает этот регион. Но кроме природных факторов добавились еще и другие. Дело в том, что руководство Ирана, которая очень озабочена санкциями, невозможностью зарабатывать деньги нормально за счет экспорта нефти, оно переходит к таким проектам самообеспечения. И это связано с попыткой финансирования сельского хозяйства интенсивного и перехода на самообеспечение собственными продуктами питания. Поэтому они стали увеличивать водозабор из иранских водных источников. И это стало еще одной причиной пересыхания реки. И кроме того, специалисты еще указывают на то, что по ряду параметров очень неэффективная система водоснабжения в Иране. А к этому еще добавились отключения электроэнергии. И можете себе представить, что город-миллионник, Ахваз, столица иранского Худестана, 50-градусную жару, одновременно лишился постоянного доступа к воде и еще отключили электричество. Это значит, что отключили кондиционеры. Вообще, это можно было бы назвать экзистенциальной катастрофой. Это уже не просто инфраструктурные какие-то проблемы, а это вопрос выживания людей. Так что неудивительно, что это их подтолкнуло к бунту. Еще очень важный момент, что это становится типичной проблемой для Ближнего Востока, использование неудачных водных ресурсов. Это одна из причин конфликтов сейчас между Египтом и Эфиопией. А самое главное, что интенсивный водозабор из Евфрата, Турции, он привел к тому, что в Сирии в свое время уменьшился приток воды в реку Евфрат, И в результате разорилось около 1,5 миллионов сирийских фермеров, которые вынуждены были отправиться в города, заполнили там кварталы бедноты. И это стало одной из причин сирийской сауры, сирийского восстания 2011 года. То есть вот эта водная проблема, связанная с неэффективным использованием водных ресурсов, является, наверное, уже центральной для Ближнего Востока. И Иран стал очередным подтверждением этого.
Михаил, а я слышал, что еще проблемы с электроснабжением в Иране связаны с такой интересной вещью, как то, что корпус стражи Иранской революции сейчас, говоря простым языком, потребляет очень много энергии. Почему? Потому что он зарабатывает биткоины, а именно их майнит. И старые электросети не выдерживают вот этого напряжения. Это правда?
Это чистая правда. Хотя надо заметить, что майнингом биткоинов занимается не только корпус стражи Исламской революции, КСИР, но и некоторые частные компании. Тем не менее, это правда. Это связано, между прочим, с тем же самым явлением, с которым связан и увеличившийся водозабор из иранских рек, потому что, опять же, Иран лишился из-за американских санкций, ну и, прямо скажем, еще из-за проблем, связанных с собственным неэффективным управлением экономикой, доступа к валюте. Он лишился возможности зарабатывать на экспорте нефти и других вещей. И поэтому часть иранских компаний, а прежде всего корпус стражи Исламской революции, который является одновременно и самой мощной военно-политической структурой Ирана, и самой мощной экономической корпорации, которой до третьей экономики принадлежит, он решил заработать на майнинге биткоинов. И это, в свою очередь, привело к росту потребления энергии. Они действительно заработали сотни миллионов долларов, но старенькие иранские электросети были для этого не приспособлены, стали отказывать, и начались отключения электроэнергии во многих иранских городах, и на юге, и в Тегеране, и в ряде других мест. И это тоже, конечно, стало фактором, вызвавшим массовые протесты.
Кроме Хузистана, но ведь протесты охватили потом ряд других регионов и провинций. Демонстрации с критикой режима проходят не только в столице Тегеране, но также в иранском Азербайджане, в иранском Курдистане. Были столкновения и манифестации в других провинциях. Вот здесь есть какая-то подоплека, связанная с положением национальных меньшинств. Потому что, конечно, в национальных районах, уж особенно на всем Большом Ближнем Востоке, всегда свои дополнительные обиды и сложности.
Конечно, это так. В Иране, наряду с социальными и экономическими проблемами, есть очень серьезные национальные проблемы. Связаны они, прежде всего, с отсутствием местного самоуправления, местной национальной автономии. Иранская система достаточно жестко централизована, а во многих случаях не преподаются в школах местные языки. Хотя, кстати, в случае с иранским Азербайджаном, это иранское руководство попыталось в 2019 году исправить и все-таки ввело в школах азербайджанский язык. Но, тем не менее, национальные проблемы остались, и они в значительной степени еще связаны с таким фактором, как военное снабжение Армении через иранскую территорию, а именно иранские и азербайджанские территории, они как раз и прилегают к Армении. И когда во время Второй Карабахской войны там шли российские военные грузы по этим дорогам, азербайджанское население возмутилось, они начали перекрывать трассы, они начали нападать на эти конвои. Начались очень сильные демонстрации азербайджанского населения под националистическими лозунгами, антироссийскими, антиармянскими и, кстати, антиперсидскими. И это, конечно, фактор, вызывающий большое раздражение. А есть еще одна проблема, связанная с тем, что азербайджанцы составляют треть населения Ирана. И иранское руководство просто не может уж совсем с этим не считаться. Это одна из самых серьезных национальных проблем в Иране. Есть другая проблема, связанная с иранским Курдистаном. Причем курды их составляют около 10 миллионов человек. Это тоже очень большая община. И тоже есть проблемы их отсутствия курдского языка в иранских школах, отсутствие местной автономии, на что курды жалуются. А также курды жалуются на то, что их регион финансируется из центрального бюджета по, что называется, остаточному принципу. Это очень бедный регион. И многие курды вынуждены зарабатывать на жизнь контрабандной торговлей. Есть такие курдские носильщики, кольбары их называют, которые носят грузы через границу, туда и обратно, зарабатывают на этом какие-то деньги, кормят свои семьи. Иранские пограничники регулярно по этим людям открывают огонь. За последний месяц было несколько убийств. И это, конечно, вызывает дополнительно очень большой гнев курдов. Вот целый ряд национальных проблем. В некоторых других регионах есть другие проблемы. Но стоит, на мой взгляд, обратить внимание прежде всего вот на этот комплекс проблем, связанных с курдами и азербайджанцами.
В Иране в июне ведь одновременно начались и крупные забастовки в нефтяной отрасли. Вот вообще что происходит? То есть почему такие вспышки массового недовольства разных слоев населения совпали по времени? Или это не совпадение?
Я думаю, что это не совпадение. Я думаю, что это результат очень глубокого системного кризиса, который связан, во-первых, с американскими санкциями, которые, конечно, очень разрушительны для иранской экономики. А во-вторых, он связан с не очень эффективным управлением, собственно, иранской экономикой, где довольно большая доля государственного сектора, который управляется бюрократическими методами, где происходит приватизация их предприятий в пользу часто родственников государственных чиновников, и эти процессы очень непрозрачны. Это такой комплекс проблем, который разрушает Иран. В частности, это связано вот с рабочим движением, потому что из-за недостатка притока валюты, из-за недостатка доходов, иранский их бизнес и иранское государство стали переводить рабочих нефтяной и нефтехимической отрасли на временные контракты. Это резко ухудшило положение работников, их зарплата стала в ряде случаев ниже прожиточного минимума. Результатом стали забастовки, в которых участвовало в течение месяца где-то около 100 тысяч рабочих нефтяников. Причем, поскольку профсоюзы в Иране фактически запрещены или их очень сложно и опасно создавать, то иранские рабочие вообще пошли по другому пути, создали достаточно радикальную непрофсоюзную форму организации. Это такие выборные на местах рабочие комитеты, которые стали координировать общенациональную стачку через сеть Telegram, очень популярную в Иране. И вот эта забастовка длилась около месяца, ее участники потребовали в два раза увеличить зарплату, то есть это еще один фактор такой внутренней дестабилизации в Иране. Вот такое социально-классовое рабочее движение с экономическими требованиями.
Было бы очень интересно сравнить природу протестных настроений в России и в Иране. Насколько я понимаю, иранцы долгое время выходили на улицы с требованиями социально-экономического характера, ну, чувствуя, что властям наплевать на их трудности. В России время от времени, особенно не в Москве или в Петербурге, а в неблагополучных регионах, происходит то же самое. Но вот однако россияне, ну, озлобленные отсутствием помощи при пожарах или наводнениях, плохой медпомощью, ростом цен, развалом инфраструктуры, коррупции и так далее, они почти никогда не выдвигают сразу радикальных политических требований в целом. И в целом опасаются вообще критиковать прямо Кремль. Весь их гнев направлен против местных руководителей. А вот в Иране протесты прямо и быстро принимают политический характер, и люди откровенно требуют смены власти. Потому что вот лозунги, которые мы видели, вроде «смерть Хаменеи», это ведь более чем откровенно. В чем вы видите причины такого различия?
Такие радикальные лозунги в Иране тоже появились не сразу. Впервые они стали массовыми во время довольно серьезного народного восстания с участием сотен тысяч людей в ноябре 2019 года, когда в ответ на подъем цен на топливо люди стали массово перекрывать трассы и в некоторых случаях даже поджигать государственные учреждения. Вот именно тогда стали массовыми радикальные политические лозунги. Это не только упомянутый вами лозунг, это также требования смерти Исламской Республики. И в ряде случаев люди говорят, что они хотят обычную республику вместо исламской, то есть вместо системы, которой правит никем не избранный духовный лидер, обладающий почти абсолютной властью. Люди хотят обычное республиканское устройство. Но есть при этом и монархические лозунги. Некоторые люди скандируют, что они хотят иранского шаха. И есть также националистические лозунги в ряде регионов, вот прежде всего в иранском Азербайджане. Этой политизации уже как минимум несколько лет. И есть еще такой важный фактор, что те группы иранской оппозиции, которые существуют, ну, прежде всего, Муджахедин и Халк, народные муджахедины, они действуют в основном в эмиграции. Вот эти группы не выступают за какие-то мирные протесты. В своем последнем заявлении Муджахедин и Халк просто призвала иранцев к восстанию, и к формированию освободительной армии. То есть иранское общество гораздо более политизировано и гораздо более радикально, чем, например, вот участники протестов в Беларуси. Наверное, еще нужно добавить, что эта политизация все-таки не сразу произошла и заняла как минимум несколько лет.
Так считает политолог-востоковед, знаток Ирана Михаил Магид. Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы с обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом, востоковедом и политологом, продолжаем разговор о том, что происходит в Иране сегодня, насколько велика усталость иранского народа от режима, чем это все может закончиться и что это будет означать для внешнего мира. В прошлом официальный Тегеран неоднократно подавлял такие выступления, вот как сейчас. Что, скорее всего, произойдет и на этот раз? Устоит ли режим? И как пока, кстати, власть отвечает на протесты? Грубой силой сразу или пытается и договориться, и что-то обещать?
Ну, они пообещали, конечно, наладить водоснабжение Хузистана, пообещали, что не будет отключения электричества. Вопрос только в том, насколько они в состоянии все это сделать. Похоже, что возможности такой у них нет, или у них есть возможность что-то починить, но на ограниченное время. По сути дела, иранская экономическая система, иранская инфраструктура, иранские социальные системы поддержки, они разваливаются. И в этих условиях массовые протесты неизбежны. Возможно, они подавят их сегодня. Но мне кажется, что уже очевидно, что эти протесты их будут вспыхивать каждые несколько месяцев или, может быть, через год. Но это все повторяется и будет повторяться дальше. И мне кажется, что это будет идти по нарастающих. Я в этом смысле не исключаю такой сценарий, может быть, напоминающий Сирию. Когда, как мы помним, в 2011 году в Сирии были протесты в нескольких городах. Власти их, в общем, относительно быстро смогли подавить. Но потом общество стало раскачиваться, оно стало давать отпор силовикам. Это тоже такой иранский вариант. И со временем в Сирии произошло то, что произошло, то есть гражданская война. И я не исключаю такого сценария для Ирана, потому что иранцы в ряде случаев действительно уже давали отпор. Во время последних событий в городе Изех местные жители вступили в перестрелку с иранскими силовиками, там несколько ночей подряд шли бои. И в принципе вот такой сирийский сценарий, когда общество постепенно накаляется, вступает в конфликт с государством и ситуация начинает раскачиваться, он, конечно, возможен в Иране. И я думаю, в настоящее время, если иранское руководство ничего не изменит, этот сценарий становится все более вероятным. Но это может занять несколько лет.
Слушайте, вот интересно, если новым президентом Ирана только что стал сверхжесткий, даже жестокий, очень консервативный политик Ибрагим Раиси, и победил он вроде бы на конкретных таких демократических, на внешний взгляд, выборах, то почему на улице не выходят толпы его сторонников, чтобы противостоять вот всем этим, в кавычках, конечно, бузатерам? Вот в других странах такое происходит, ну вот хотя бы на Кубе, где также вдруг летом начались массовые волнения, кстати, по схожим причинам. Там толпа на толпу. А в Иране?
Нет, сейчас нет такого. В прошлом иранские власти проводили такие массовые мобилизации бюджетников, и в том числе ветеранов разных конфликтов силовых, в которых Иран участвовал. Но в последние годы это не проводится или не проводится в таких масштабах. Почему это не проводится, мне сложно сказать. Все-таки иранский режим довольно закрытый. Я не знаю, почему они приняли решение вот не проводить такие массовые лоялистские мобилизации. Но дело в том, что я не думаю, что Раиси победил на демократических выборах. Выборы в Иране демократическими не были. Там отстранили почти всех его конкурентов. На выборы пришло при этом меньше половины населения. 4 миллиона бюллетеней при этом были испорчены. Еще была мобилизована масса многомиллионных бюджетников, чтобы голосовать за Раисих. Так что мне не кажется, что у него большая популярность. И, возможно, одна из проблем в том, что просто иранскому руководству стало сложно производить такие мобилизации. Но это моя гипотеза, а как они принимают эти решения, я, к сожалению, не знаю. И думаю, что никто из внешних наблюдателей этого не знает.
Ну, допустим, в стратегическом будущем все-таки эта протестная волна будет нарастать, и она может, ну, если не смести режим нынешний, то, по крайней мере, резко ослабить его. Так вот, в случае ослабления или такой сильной дестабилизации режима в Тегеране, какие могут быть последствия для всего Ближнего Востока?
Я думаю, что это не только будут для Ближнего Востока последствия. Мне кажется, тогда сместятся все оси мира просто. Потому что Иран — это огромное государство с 85-миллионным населением. А сверх того, это еще и империя, проиранские ополчения и другие близкие к Ирану силы в значительной степени контролируют Ирак, Сирию, Ливан. Если эта империя начнет разрушаться или слабеть, возникнет политическое цунами. Это будет политический вакуум, который постараются заполнить другие государства. Например, такая экспансионистская страна, как Турция. Это, конечно, будет грандиозное потрясение. Даже только ослабление серьезное радикально иранского режима вызовет большие потрясения. Ну а с другой стороны, иранцы смогут мобилизовать вот эти свои дружественные ополчения от ливанской Хизбаллы до иракских шиитских ополчений для подавления внутренних беспорядков в Иране. И есть намеки на то, что в прошлом уже были такие случаи.
Сразу неизбежный вопрос. И как это может в таком случае повлиять радикально, очевидно, на интересы России в регионе?
Это повлияет напрямую, потому что Россия и Иран тесно сотрудничают в Сирии. Режим Асада существует не только благодаря российской поддержке военной, но и благодаря тому, что там десятки тысяч вот этих проиранских ополченцев, которые защищают этот режим, и ударный кулак, которых Иран собрал со всего региона, от Афганистана до Ливана. Если эти люди перестанут получать, например, оружие или финансирование из Ирана, то для Асада возникнет очень серьезная проблема, как удержать власть. На севере Сирии где-то до 15% сирийской территории оккупирована Турцией, и там стоят протурецкие антиасадовские боевики. Если Асад ослабнет, это для него будет очень серьезной проблемой. И, вероятно, в этом случае России придется, если она захочет продолжать поддержку Асада, увеличивать расходы на сирийскую операцию. Потому что я не понимаю, как они иначе удержат Сирию. С другой стороны, есть такая проблема, как снабжение Армении военное, которое происходит через, опять же, Иран и, значит, через территорию иранского Азербайджана. Если иранский Азербайджан будет очень серьезно дестабилизирован, я, например, не понимаю, как они собираются снабжать оружием Армению. И это, конечно, очень многое изменит. Ну и, наконец, проблема, опять же, северного, независимого Азербайджана. На него неизбежно повлияют события в иранском Азербайджане со временем. Все это, конечно, Россию напрямую затрагивает.
И последний вопрос. Вот как на этом фоне, о котором мы говорим, проходят ядерные переговоры между Ираном и США, и насколько они способны, их исход в ту или иную сторону, да, повлиять на ситуацию в самом Иране? Особенно если вспомнить, сколько было очередных витков напряженности в американо-иранских отношениях только в самое последнее время. Последнее событие, вот это нападение с воздуха там на японский танкер Мерсер-стрит у берегов Омана. Он там шел под флагом Либерии, но на самом деле принадлежит, конечно, израильскому оператору Zodiac Group. США, Израиль, Великобритания и еще несколько государств твердо заявляют, что за этим нападением стоит Иран, и сегодня и вчера, ну, уже очень жесткая риторика в адрес Тегерана зазвучала опять.
Что касается переговоров по ядерной сделке, то они идут. Американцы сообщали, что есть серьезные подвижки в этих переговорах. Результатов пока никаких нет. Возможно, это связано с тем, что в Иране ждали инаугурации Раиси и хотели уже ядерную сделку заключить при новом президенте, который рассматривается как возможный преемник 82-летнего духовного лидера Ирана в будущем. Мне кажется, что касается ядерной сделки, то есть все-таки реальные возможности ее заключить. Это одна из главных целей американской политики – С другой стороны, их Ирану иначе не вырваться вот из этих тисков его разрушающейся экономики и инфраструктуры. Ему кровно необходимы доходы от экспорта нефти. И если он не сможет заключить ядерную сделку, у него их не будет. Ядерная сделка предусматривает отказ Ирана от программы обогащения урана и попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Если снятия санкций не будет, иранская экономика продолжит разрушаться. Если будет заключена все-таки сделка, у Ирана есть шанс поправить свою экономику, а значит предотвратить возможность дальнейших выступлений, протеста и восстаний. Поэтому мне все-таки кажется, что мотивация обеих сторон достаточно серьезная для того, чтобы восстановить ядерную сделку. Что касается конфликтов, связанных с нападением на танкеры, это такой долговременный конфликт между Израилем и Ираном. Иран и Израиль периодически атакуют суда друг друга. Правда, до сих пор не было убитых в ходе этих столкновений. Но одновременно Израиль совершает налеты на Сирию, уничтожая там объекты проиранских милиций. Это в Израиле называется война между войнами. Ну и кроме того, есть другие события. Иран, например, обвиняет Израиль в убийствах иранских физиков-ядерщиков и говорит, что некоторые возможные операции – это месть за эти убийства. Хотя надо сказать, что Иран не признает тоже свою ответственность за нападение на танкеры, а Израиль не признает свою ответственность за убийства физиков-ядерщиков. Это такая стратегия у обоих этих государств. К сожалению, на Ближнем Востоке политики часто разговаривают друг с другом на языке насилия. Это и в Израиле принято, и в Иране, и в Турции. Но это не означает, что завтра между странами разразится война. Хотя, конечно, безусловно, сейчас происходит определенная опасная эскалация.
Итак, это было мнение обозревателя агентства «Росбалт», знатока Ирана Михаила Магида. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого выпуска Михаил Касторов. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».